Александра Плен. Три мира Ксении Белкиной. Часть первая. Плебейка. Глава первая. Всю свою жизнь я считала себя оптимисткой, беззаботно и легко плыла по течению, порхала, как та стрекоза из басни Крылова, все 22 года, пока не допорхалась. Психологи вывели закономерность. Больше всего самоубийств происходит в 4-5 часов утра, когда душа наиболее уязвима, когда разум балансирует на грани сна и яви, когда демоны особенно сильны и нашептывают на ухо разные мерзости. Еще год назад я со 100-процентной уверенностью могла утверждать, что мысль лишить себя жизни никогда не придет мне в голову. А сейчас, после бессонной ночи, она уже не казалась мне такой невозможной. Как жить дальше, если операция не даст нужных результатов, и я на всю оставшуюся жизнь останусь блуждать во тьме? До 6 июня я была абсолютно и безоговорочно счастлива. Мои родители недавно отметили серебряную свадьбу. Младший брат особо не раздражал, не брал мои вещи, мыл за собой посуду и слушал музыку в наушниках. У меня были полные комплекты бабушек и дедушек, куча подруг и неиссякаемое внимание парней. Я была душой компании, всегда знала свежий анекдот и могла поддержать любой разговор. Встречалась с самым популярным парнем на потоке, сдавала зачеты автоматом, и наибольшей проблемой на тот момент была, какой купальник выбрать на море, красный или желтый. Иван Иванович собирался прийти в 9. Почему он назначил снятие повязок на воскресенье? Кто знает. То ли день нравился, то ли решил, что мне не помешает хоть какая призрачная удача, связанная с ним. Воскресение, воскрешение, восстановление, исцеление. Цепочку ассоциаций можно было продолжать до бесконечности, в этом я была профи, как-никак училась на журфаке. Последний курс. Мог бы быть. Год назад. В связи с болезнью пришлось взять академку. 11 месяцев, 2 дня и 6 часов назад прекрасным летним днем я шла домой с экзамена, предвкушая долгожданный отдых, каникулы, поездку с родителями в Турцию. Радостная, веселая, беспечная. Последняя сыграла со мной злую шутку. Домашняя девочка, никогда не знавшая проблем, угроз и боли. Я была так уверена в собственной неуязвимости, что когда услышала сверху звон, вместо того, чтобы пригнуться, накрыть голову руками и шарахнуться под здание, подняла лицо вверх. На меня посыпалось стекло. Потом я узнала, что на 5-м этаже форточка ударилась о стену из-за сквозняка. Стекло разлетелось на 1000 осколков. Наверное, я всю жизнь буду помнить эту сверкающую на солнце бриллиантовую россыпь. Красиво. Шрамы убрали быстро, вытащили осколки, зашили, зашлифовали. Благо, косметические операции делать у нас научились. С глазами было сложнее. Роговица была изрезана в хлам. Родителям пришлось напрячься, продать дачу, взять кредит, чтобы хватило денег на операцию в Германии. Мне пересадили роговицу, но пользы это не принесло. Видеть я не стала. Врачи разводили руками. Скорее всего, поврежден глазной нерв, с ним связываться никто не хотел. А потом десятки врачей в Москве и за рубежом, сотни анализов, литры слез и тягучая мрачная безысходность, сжирающая последние крохи присущего мне оптимизма. Мама начала покупать разные приспособления для слепых. Трость, часы с голосовым помощником, азбуку Брайля, даже достала где-то пояс со встроенным радаром. По дому ходить было еще более-менее, он начинал звенеть, когда я приближалась к стенам или мебели. На улице же пугать прохожих свистом было неудобно. Сашка Михеев, с которым я встречалась весь 4-й курс, сломался на 3-м свидании. Вести в кафе слепую, постоянно спотыкающуюся девицу ему не понравилось, о чем он и написал в Телеграм. Даже не позвонил, а написал, зная, что я не смогу прочесть. Мне прочитала мама, когда пришла с работы. При этом она почему-то извинялась. Странно. Предательство больно ударило по самолюбию, но сильно горевать я не стала. На повестке дня стояла проблема существеннее, чем разбитое сердце. Моя жизнь. 2 недели назад папа по каким-то своим дальним каналам нашел опытного хирурга-офтальмолога, уже вышедшего на пенсию, но все еще работающего в захудалой больнице в Подмосковье. Сначала Иван Иванович отказался, слишком большой риск, да и аппаратура в больнице допотопная. Я ответила, что терять мне нечего, так и так ничего не вижу. Приступайте. И вот, наконец, сегодня мне снимут повязки, и я узнаю, смогу видеть или нет. Кончится бесконечное ожидание, качели от жуткой депрессии к призрачной надежде. Я, наконец, определюсь. Начну учить азбуку Брайля или пойду на пятый курс. Родителей и брата попросила выйти. У мамы глаза постоянно на мокром месте, да и папа, нервно щелкающий пальцами, не добавлял спокойствия. В палате остались мы втроем: я, Иван Иванович и медсестра Женечка, которая за эти две недели стала мне и подружкой, и плакательной жилеткой, и нянечкой. Я боялась открыть веки. Боялась, что ничего не изменится, и я опять увижу тьму перед глазами.
«Не трусь, белка!» — хмыкнул Иван Иванович, интуитивно называя прозвищем, которое сопровождало меня с детского сада.
«Да и каким оно может быть, если у меня фамилия Белкина?» Я услышала резкий звук задергиваемой шторы, тихие шаги, почувствовала теплые руки Жени на своих скулах и свежий ветерок от работающего кондиционера на коже век.
«Можно»,
— чуть дрожащим голосом произнесла медсестра. Я робко приоткрыла глаза и обрадованно взвизгнула. Тьмы не было. В комнате был полумрак, но я видела. Правда, что-то непонятное. Я сглотнула и прищурилась. Прямо передо мной, в центре, у изножья кровати, стоял пожилой темноволосый мужчина в белом халате. Он напряженно наблюдал за мной, хмуря широкие брови. Рядом с ним — худенькая симпатичная девушка. Вроде все было в порядке. Иван Иванович, Женечка. Но с правой стороны колыхались зеленые верхушки деревьев, а левую часть занимала серая, скорее всего, бетонная стена. Пространство перед глазами было поделено на три равные части, между которыми находилась тонкая грань. Я сосредоточилась на фигуре врача, не обращая внимания на лес и стену. Потом разберусь.
«Доброе утро!»
Расплылась я в улыбке. Как бы там ни было, я видела. Пусть не разобралась, что именно, но одна треть точно была моей. И это было невообразимо лучше, чем полная тьма перед глазами.
«Спасибо вам!»
Я вскочила на ноги и обняла хирурга, изо всех сил сжав руки за его спиной.
«Огромное спасибо!»
«Ну, будет, будет!»
Растроганно произнес Иван Иванович, передернув плечами, словно ему было неудобно.
«Нам еще предстоят анализы, тесты. А пока я позову родителей».
«Конечно!»
В палату влетела мама, за ней медленно вошел папа. Димка шел последним, держа в руках айфон, снимая видео.
«Для твоих потомков!»
Радостно оскалился он, словно и не сомневался в успехе операции. Была у него эта черта, которую я терпеть не могла — ловить разные приятные и не очень моменты на камеру. Правда, чего было не отнять, если я настаивала, он удалял компромат. Полчаса мы рыдали в объятиях друг друга. Рыдала мама, я и даже пару раз всхлипнули папа с братом. Я пока не сказала, что вижу фрагментарно, оставила на потом. Главное, что зрение, пусть и кривенькое, но вернулось. А вот Ивану Ивановичу рассказала. Мы находились в его кабинете. Он измерил внутриглазное давление, посмотрел на глаза в микроскоп, водил молоточком вправо и влево, но ничего странного не находил. Я сидела с полузакрытыми веками, так было легче. От трех разных картинок перед глазами мутило до тошноты.
«Метаморфопсия? Откуда? Возможно, искажение возникло из-за рубцов на сетчатке?»
— размышлял он сам с собой.
«Не пятна?»
— я отрицательно мотнула головой.
«Значит, не стекловидное тело. Есть небольшая атрофия зрительного нерва, но чтобы такой эффект...»
«И что это значит?» Мне было не особо интересно. Одно то, что я вижу хоть что-то, наполняло меня счастьем. Против полной тьмы, которая была со мной весь год, даже эти крохи были ценнее всего на свете.
«Ладно».
Иван Иванович отложил молоточек.
«Поспрашиваю коллег, может, у кого было подобное. Если что узнаю, сообщу».